Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас на телеканале «Союз» традиционная встреча. И обычно в это время мы встречаемся с отцом Дмитрием Смирновым, который и пришел к нам в гости. Но немного необычная эта встреча, потому что так получается, что проводим мы ее в стенах воскресной школы храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово, куда отец Дмитрий любезно согласился приехать для того, чтобы пообщаться здесь с педагогами воскресных школ и родителями. И тема этого общения, нашей программы сегодняшней, очень важная и актуальная. Тема «Семья как малая церковь» и значение и роль ее в деле духовно-нравственного воспитания детей. Добрый вечер, дорогой батюшка.
Здравствуйте, отец Андрей.
Рассуждая о семье как малой церкви, почему же все-таки в традиции церкви, а вопросы мы собрали от наших сегодняшних зрителей, почему в традиции называть малой церковью? Отчего так?
Ну, так дополнительно это неизвестно, но просто мне так кажется, может я ошибаюсь, что Господь, когда еще прежде создания мира думал о церкви, то он семью первую создал именно по этому плану. Потому что иначе совершенно непонятно, почему мужчину и женщину сотворил их. И вот такое разделение на пол и третья ипостась – это дитя, которое, ну, вообще еще пол, ну, только имеет некие формальные признаки, а так совершенно даже медицина не разделяет. Если там женский организм – это одно, мужской – другое, а детский – это третье. И мальчиков, и девочек одинаково рассматривают. То именно вот создавая человека по своему образу, по подобию, именно как семью, для того, чтобы в дальнейшем эта семья стала церковью. И вот вообще и большая церковь, и все, там поместная или вселенская, ведь состоит из семей. Вот, и даже те люди, которые избрали для себя монашеский образ жизни, мы видим, что они стремятся к семье. Возникло общежительное монашество, которое стало общепринятым. Даже вот ныне нами празднуем Мария Египетская, когда Зосима к ней пришел, первое, что он не спросил, а как же ее церковь, как там наши? То есть она, будучи отшельницей, пустынницей, ее занимала, да, то вот как там живут христиане. Вот, потому что человек, когда его сердце исполнено христианской любовью, он не может не думать о людях с любовью. И вот это выразилось в словах отшельницы. И поэтому Господь, когда человека создавал по своему образу и подобию, чтобы между ними была любовь. Именно для этого. Потому что семья – это тот человек, который получает, ну, любовь уже внутри себя. Любовь и соединяет семьи, рождается ребенок, и его уже начинает любить. Он еще ничего не сделал, кроме как испачкал пеленки, а еще зачастую и спать не дает, а его все равно любят. Вот не бьют его за это, вообще, так сказать, не жалуются в милицию. Вот. А любит, терпит, кормит и так далее. Просто сразу, как только ребеночек родился, начинается жертвенное служение. Ну, вообще-то еще даже немножко раньше. Мама посвящает свою жизнь, ну, особенно в такие, во вторую часть вынашивания дитяти, вообще ребенку. Все о нем думают, прислушиваются. Некоторые разумные мамы даже разговаривают с ним, поют ему. Вот. Это очень интересное такое явление.
Большое спасибо. Дело в том, что сегодняшняя встреча здесь, в стенах воскресной школы, не случайно. И я, священник Андрей Алексеев, являюсь настоятелем храма в этом месте послушания, неся по благословению Святейшего Патриарха, вместе с тем являюсь председателем комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ. И немало вопросов у людей сегодня обращенных к тем библейским темам, которые насущны, актуальны и до нынешнего этапа понимания человеком тех основ, проникая в которые, видит человек перспективу своего развития. И вот один из вопросов, а мы обратились к педагогам школ, к родителям неравнодушным, которым не все равно, ведь сегодня многим бывает все равно, как воспитываются их дети. К сожалению, на словах, конечно, нет, а вот делами. Так вот такой вопрос, обращенный к вам. Смысл библейских слов, начало премудрости, страх Господень. О каком страхе идет речь? Почему сегодня многих смущает это высказывание? Кто-то начинает трепетать даже от подобных слов. Что имеется в виду здесь?
Ну, это как бы общеизвестно. Уважаемые учителя воскресных школ, кто из вас не знает, что такое страх Господень? Поднимите руки. Все знают. Так кому мы будем тогда объяснять такие элементарные вещи?
Такой, а в зале есть те, кто не знает, что такое страх Господень? Поднимите руку.
Ну нет таких.
Страх Господень. Есть? А. Честно, пойди повыше, выше, выше. А вот, батюшка, видите аудиторию. Ну, то, что кто-то же
15 человек, ну что это? Ну, конечно, стоит рассказать. Но это тогда очень кратко. Как говорил мой первый духовник, страх Господень – это боязнь огорчить любимое существо. Вот и все. Ведь можно так сказать, ой, я боюсь его обидеть. И вот исходя из этого, то есть если человек любит Бога, он боится его огорчить. Вот это называется страхом Господь. Все усвоили. Просто ведь, правда?
Батюшка, не наказывай своего сына и возненавидит тебя, наказывай и возлюбит тебя. Ненаказанные дети, горе родители. Какими, на ваш взгляд, должны и могут быть наказания детей?
Вообще-то разнообразные. Вот. Потому что вообще наказывать в переводе со славянского значит учить. Давать наказ. Ну и самое распространенное, и в общем это правильно, это наказ как устный. Когда ребенку, ну вот чаще всего священник на исповеди, вот сегодня у меня там человек 30 ребят исповедовалось, и я им каждому давал наказ, как результат его исповеди. Почему это нельзя делать? Почему так среди людей не принято? И так далее. Потому что ну, детки, они ведут же себя скорее более похоже это на таких зверенышей, млекопитающих. А наша задача из них вырастить людей. Поэтому мы должны с помощью слов убеждать их этого не делать. Ну, и есть наказание, ну, какое-то лишение или очень эффективно там ставить в угол. Ну, за какие-то особо тяжкие преступления. Там можно и нападать. Вот. Только это, так как очень лекарство такое эффективное, его нужно применять очень редко, не для всех детей, девочки вообще исключаются. И только вот мой опыт показывает, эффективность наказания физическая, в виде ремня, допустим, только в возрасте от 9 до 12 лет. Если до того, то ребенок вырастает, ну, таким, во-первых, вруном и предателем, трусом. Вот. И наказание должно быть, ну, не чаще, чем раз в году. А так обычно 1-2 за всю жизнь. Тогда оно эффективно. Потому что если чаще, то ребенок просто в оппозицию такой взрослому уйдет и навсегда это запомнит. И просто с этой обидой будет жить, и это может на его душу повлиять отрицательно. А наша задача положительная. Просто когда, ну, ребенок что-то делает, ну, там, ну, допустим, вы обнаружите в его кармане наркотик какой-то. Там парню 10 лет, а там пакет с чем-то. Вот. Ну, тут можно вполне таким образом реакцию свою. Может так и на табак среагировать. Вот те мужчины, с которыми мне удавалось общаться, которые никогда в жизни не курили, они говорят, благодарны только отцу. Когда я первый раз закурил, он меня сразу выпорол. С тех пор не курю. Вот. Бесконечно благодарны папе. Вот. Я считаю, что это очень правильно. Потому что если на это не обращать внимания, то ребенок закурит, и потом... Еще в молодом возрасте, как многие замечательные артисты наши, умрут от рака гортани, например, легких. Зачем это нужно? Вот. Ну вот повторяю, что это должно быть нечасто. Это лучше к этому потом брать. То есть, вот понимаешь, вот то, что ты сделал, вообще достойно порки. Вот помнишь? Помню. Молодец. Вот давай больше не будешь, а то обязательно это повторится. И человек уже сам сообразит, потому что вряд ли найдутся охотники до этого упражнения. Вот, а лучше, конечно, убеждать воздействие на совесть, на любовь, на справедливость. Ребенку объяснить, ну, ты поступаешь несправедливо. Отец, мать тебя кормят, поют, одевают, стирают, а ты как-то у тебя совершенно неправильно. Как-то реакция. Потому что родители должны воспитать в ребенке благодарность. Если ребенок просто потребитель такой, то это уже очень дурное воспитание.
Спасибо. Вот есть такой еще вопрос, Дмитрий. Если ребенок воспитывался или воспитывается в неполной семье, и у него нет отца или матери, что необходимо для полноценного воспитания нравственной личности юного христианина?
Ну вот когда нету какого-то лекарства, то используют дженерики, то есть их заменители, которые сделаны, ну, в странах третьего мира. Они дешевле, но, может быть, не по такой тонкой технологии, но, по крайней мере, вещество лекарства там такое же. Поэтому отцу нет замены, конечно, но его в какой-то степени может заменить учитель в школе, если на школу есть хотя бы один мужчина. Такое бывает в некоторых школах. То он, если он хороший учитель, он может для многих парней из безотцовщины стать таким учителем. Тренер. Поэтому хорошо делает такая мама, которая находит секцию, и там, общаясь с тренером, он частично заменяет отца. Вот. Если бы я был президентом страны, я бы в каждом федеральном округе вообще сделал кадетский корпус. И собрал бы всю безотцовщину, которая только. А к маме на каникулы. Вот. И тогда, как раз вот с того возраста, когда особенно нужен отец, лет с 11, начиная, чтобы у каждого был отец. Это очень важно. И там вот, сколько я наблюдал, дети охотно переносят всякие наказания, дисциплину. Вообще ребенку комфортнее жить с пеленутым. Вот. Не только грудным, но и отрокам тоже. Тогда вот многие такие инфекции, которые существуют в мире, как интернет, телевидение, то они проникают одним росчерком пера начальника кадетского корпуса. И можно воспитывать. И дети все будут читать, дети будут заниматься спортом, ни одна душа не будет курить. Все. Не успеют просто за каникулы. Но если кто-то там и покурит у мамочки, то он придет, а кто же ему разрешит? Вот. И вырастут здоровые, хорошие парни. Конечно, это не 100%, потому что разные дети по-разному переживают отсутствие отца. Но, по крайней мере, в закрытых учебных заведениях это утрата или вообще отсутствие бывает менее болезненно.
Спасибо, Батюшка. Вот такой есть еще вопрос. Как часто, по вашему мнению, необходимо причащать отроков? Не младенцев, а вот спрашивают именно отроков.
Ну, как часто? Такое, это зависит от того, где мы живем. Если в Москве, то хорошо, когда раз в неделю. Так сказать, ну, вот, по воскресеньям. Но даже отроков, я считаю, что нужно приводить не на всю службу. Ну, допустим, к третьему антифону. Чтобы они, прослушав Евангелие, потом евхаристический канон, после этого с миром шли бы в освоясь. Чтобы служба для них длилась не 2 часа, как для взрослых, а час, самое большое. Тогда им будет легче переносить, и, в общем, тогда можно с них уже требовать, чтобы они и на службе благоговейно стояли. А так служба рассчитана на взрослого человека. И нагружать этим детей, это значит, ну, вызывать у них раздражение в отношении службы. А должно быть наоборот.
В связи с этим есть вот еще один вопрос на эту же тему, очень актуальный, который нередко задается. Нужно ли, на ваш взгляд, понуждать ребенка идти в храм, если он не хочет и противится?
Каждого ребенка нужно изучать. Поэтому взрослый, который занимается его воспитанием, он должен знать, почему он не хочет. И в зависимости от этого почему, от ответа, он должен и принимать. Одно дело – это лень. Другое дело – он чем-то увлечен и хочет заняться чем-то иным. И так далее, и так далее. Поэтому в отдельных случаях можно и не брать. Но все равно в тот период, когда он не пошел, за ним должен быть присмотр взрослого. Это должно быть неусыпно. Утром, днем, вечером и ночью. Даже когда вот ребенок, ну, чем-то занят, взрослый, который занимается воспитанием, должен знать каждую секунду, что он делает в данный момент. А если засомневался, пойти и проверить. Вот это правильно. У семи нянек дитя без глазу. Но имеется в виду не то, что ему выбили глаз, а то, что без присмотра. Вот. Поэтому человек, который желает воспитать дитя, он должен все время быть в курсе дела, что с ним происходит. Не только внешне, а что происходит в его сердце. Поэтому вот почему он не хочет? Это обязательно нужно выяснить и обязательно потихонечку это исправить, сразу, как только возникает какое-то нежелание. Потому что если будем ждать до 15, когда он уже организует бунт, потом приходить в церковь и говорить: батюшка, вот что мне делать, он не хочет в церковь, хоть уже поздно. Все уже, мы парня или девочку уже упустили. Надо только при первых признаках.
Спасибо. Как в вашей практике решается вопрос пристрастия ребенка к компьютеру?
Ну, просто нет таких пристрастий. Мы не даем этому пристрастию сформироваться. Так же, как вот не даем пристрастие, что сформировалось там, конфетам.
А если это есть, как быть?
Ну, это уже дело медиков. Это и заболевание, ну, сродни, ну, всем остальным таким зависимостям, как табак, наркомания, ну, не буду дальше перечислять, понятно. Это и есть даже медицинское название игромании, поэтому и делали опыты, ну, в основном в Америке такими исследованиями занимаются, что детей помещали в отдельное помещение на сутки и не давали им ни компьютеров, ни телефонов мобильных. Вот, и обещали, по-моему, даже награду в конце, и никто не смог 8 часов выдержать этого. Некоторые испытывали ужасающие муки уже через 2 часа. Просто абстиненция настоящая. Тут очень долгая, многомесячная, причем не раз повторяющаяся реабилитация. Но это касается не только детей, и взрослых. У взрослых даже таких предпенсионного возраста очень, ну, многие жены жалуются на своих мужей, приходят с работы сразу в компьютер. И все, папы нет. Ну, то же самое, как пришел пьяный, его тоже нет. Что-то храпит, не снимая ботинок. Вот. Тот же эффект, его нет. Ну, просто от него водкой не пахнет, а так все то же самое. Начинаешь отбирать что-то, говорить, он сердце злится, раздражается. Ведет себя как наркоман. Что и есть. Только это не химическая зависимость, а такая... психологическая. Но в каждой химической зависимости есть и психологическая. Там это все вместе.
Спасибо. Насколько значима для воспитания ребенка связь поколений? Деды, отцы, сыновья?
Главное – отец. Но, конечно, очень хорошо, когда вот этот ареал расширяется. Потому что если ребенок помимо отца любит деда, может, или двоюродную бабушку, это лучше. Возможность его сердца растет. И он понимает, сравнивает, потому что, ну, отца ребенок изучит быстро. И все равно начнет манипулировать. А вот если несколько взрослых, но они должны быть в такой иерархии, все-таки главный отец. Вот. То тогда ребенку сложнее. И он привыкает, что люди все разные, требования у всех разные, хотя должны быть в общем русле. Вот. И тогда происходит вот тот процесс, который мы именуем неправильно воспитанием, потому что на самом деле это образование. Именно образование личности уже взрослого человека. А воспитание – это просто насыщение его знаниями разными. Питаем алгеброй, там, географией. Вот. Но у нас в нашем языке это все переменялось.
Батюшка, у вас на приходе, на приходах, вы кормляете не один приход, много детей?
Да вроде много, но все-таки меньше, чем было 20 лет назад.
А причина?
Я думаю, что демографическая яма, в которой мы находимся. Вот у нас тоже было там, в конце 90-х годов там, 492 человека в воскресной школе. А сейчас где-то там чуть-чуть за 200.
Ну, а вот...
То есть больше, чем вдвое уменьшилось.
А вот те, кто воспитывался за эти годы, они на приходе, как-то они в этой обойме находятся или они немножко в стороне?
Какая-то малая часть сохраняется, но обычно люди как-то разъезжаются. Но я вот перед педагогами, когда первый год воскресной школы вел я сам, вот, а потом вели уже те, кто слушал. Я говорю, наша задача, как педагогов, ну тогда еще на дворе ослабшая, но уже, но еще бушевала советская власть. Вот. Что наша задача такая, когда воспитанник воскресной школы лет через 20 около какого-то покосившегося забора проснется в луже пьяный и вспомнит, что самым светлым пятном его жизни была воскресная школа. Я считаю, что ваша педагогическая задача выполнена, потому что вы в нее вложили, вы его научили. Где храм? Вы его научили, как исповедоваться. Вы ему усвоили евангельские начала. Он знает у вас Отче наш, Богородица Дева. Но отдельный, даже знает символ веры, вообще замечательно. Потом они знают, как подготовиться к причастию. То есть у него все ключи от Царства Небесного, они в кармане. И в любой момент он может опомниться и прийти к Отцу Небесному. То есть самое главное, что да, должна давать воскресная школа, это и есть. А уж воспользовался человек или нет, это зависит не от воскресной школы. Тут она мало что может сделать. Это только от семьи. Только от семьи. Воскресная школа, если семья вот, ну, ставит свои задачи воспитания детей, она может быть таким подспорьем, как некое такое, ну, методическое пособие, как некая книжка или фильм учебно-методический. Вот воскресная школа этому помогает там, весьма. А вот как-то заменить, воспитать, образовать человека, это задача невозможна. Ну, как школа, она не может воспитать человека. Она может быть для родителей служить подспорьем. Но воспитывает только семья.
Отец Дмитрий, а в связи с этим вот такой вопрос. В то время, когда у вас было такое количество детей в вашей школе, много ли было педагогов и предметы, которые изучали вы, и тогда, кроме вероучительных, были различные кружки, секции, направления? Или этого было меньше в то время у вас?
Кружков меньше, конечно. Было, но у нас было так, как появляется какой-то человек, который что-то умеет, то он организовал кружок, так вот возник там кружок английского языка или там вот, кружок церковного пения, где вот мальчики, девочки разучивали там песнопение литургии и потом участвовали в литургии, которая условно называется детской, потому что там дети еще поют, соединяясь со взрослыми, что очень для них интересно и полезно. Вот, и, ну, а потом, как у большинства, там возникают всякие бисероплетения, там, флористика, ну, конечно, рисунок, ну, я имею в виду красками. Живопись это еще нельзя назвать, но у нас устойчиво есть кружок, там, линогравюры, например. То есть это, в общем, совершенно не важно, на каком материале. Главное компенсирует дефицит общения взрослого и ребенка. Главное вот этот диалог. Поэтому, если бы были бы условия хорошие, ну, можно было бы кружок какого-нибудь домоводства. Вот то, чему меня в школе научили, до сих пор у меня сохранилось. Я умею штопать носки, например, запросто. Знаю, как машинным швом что-то зашивать. Очень редко, но даже это пользуюсь, когда где-то оказался на даче, там хоть машинка и есть, но как ей пользоваться, я не знаю. Вот, а вот такие простые вещи, что-то подшить оторвавшуюся брючину, это хватит сделать там, чтобы на 2 дня хватило до приезда в Москву. Это вещи хорошие. Вот. Поэтому если ребенок что-то умеет, очень хорошо. Так, а в детском доме у нас, мы вот, у нас появился такой парень хороший, он сапожник, У нее своя мастерская, и детки у нас сапожному делу обучаются. Вот мне на день рождения подарили шикарные ботинки, сами сшили ботинки. Я их, правда, ни разу еще не надел, вот. Но обязательно буду носить, просто сейчас уже сезон потеплее, они такие осенние. Вот, так что это совершенно там. Выпиливание, выжигание, езда на лошади, где какие есть возможности, тому мы и учим. Вот. В другом детском доме там у нас появился такой казак. И он учит их скакать на лошади, они и стоя, и сидя, и сзади, и под брюхом. Вот. А теперь я тут был давеча там, и мне наша руководитель там говорит: батюшка, нам нужна шашка. Ну, я говорю: ну хорошо, у меня есть 3 шашки, одну вам подарю. И я-то шашкой не пользуюсь, заарестуют. Вот, а одну выберу, которая потупее и полегче, и, конечно, и подарю. Потому что казак, он все время с шашкой, там им тоже хочется капусту рубить там. Ну, такие есть упражнения с капустой, специально для шашки. Вот это, конечно, градус интереса к конному спорту, вольтежировка, очень повысит. Так сказать, вот какие есть возможности в приходе там, то обязательно используем.
Батюшка, спасибо. Вот на ваш взгляд, учитывая и ваш опыт и служение в церкви, и опыт взаимодействия с детьми и подростками, как вы полагаете, в чем основная проблема, противоречие, которое возникает между поколениями, между родителями и детьми? Главная, основная, на ваш взгляд?
Ну, это даже не проблема, скорее причина. Причина в забвении, ну, своего главного дела на земле. Потому что главное дело для человека – это есть воспитание и образование следующего поколения. В надежде, что следующее поколение продолжит то дело, которое мы делали, и пойдет дальше. Чтобы землю превратить в рай. Вот. А так обычный эгоизм. Отстань, некогда, я устал. Так, ну вот, иди там в секцию, иди там туда. А ребеночек вырастает в 15 лет. Он понимает, что мама, папа ему чужие люди, да еще всеми орут. Ну и, конечно, он идет к ребятам, и эти ребята всякому дурному учат. Поэтому многие даже удивляются, там, ребенок вроде детдомовский, а воспитан лучше, чем дети, имеющие папу и маму. Ну, конечно, потому что папа и мама не занимаются воспитанием, а мы целенаправленно, круглосуточно и ночью, потому что всегда присутствует взрослый, он не дает безобразить. Поэтому, конечно, воспитано гораздо лучше. Вот, а детям, они нуждаются в общении, они хотят подражать взрослым. Нормальный ребенок, он всегда хочет быть как папа. Папа милиционер, и он хочет быть милиционером. Это очень правильно. Так и возникали раньше сословия. Сословия военных, сословия крестьян, сословия духовенства. Папа священник. Ну и все 5 детей хотят быть священниками. А кем еще? Футболистами, что ли? Если папа футболист, тогда понятно. Особенно если хороший футболист, на виду. У тебя кто папа? У меня там пекарь, а у меня футболист. Это другое у него совершенно мироощущение. Поэтому отец, он должен... Раньше все вместе детей воспитывали прям... Вот здесь, на улице, среди домашних животных. А сейчас работа папы – это что-то малопонятное. Поэтому обязательно надо детей брать на работу. По несколько раз за свою жизнь в разные возрастные периоды увидели, Что отец делает? Как он? Вообще. В чем работа? А то папа на работе. А что такое работа? Это что-то такое абстрактное. А должно быть очень конкретное. И это очень хороший фактор воспитания.
Батюшка, вот такой есть вопрос. Как вы считаете, какое значение для воспитания ребенка имеет чувство юмора и хорошая шутка?
Ну, я не знаю, но считается, что если у человека совсем нет чувства юмора, что это есть, ну, некий такой изъян. Потому что, ну, это некую придает такую тонкость. Но у детей иногда это в очень такие злые вещи перерастает. Вот с этим надо, конечно, бороться. А то получается такое, ну, злокачественные насмешки. Да, вот это, конечно, нехорошо. А так, ну что, юмор, это всегда интересно, когда там трехлетний мальчик, он что-то такое вот сочиняет и очень показывает, какое у него образное такое мышление. Он видит всякие такие проявления в жизни смешные. Ну, среди даже, ну, там, лягушка что-то там делает, он смотрит, ему там смешно показалось. Ну, значит, он что-то заметил, это важно, конечно. Это, ну, один из элементов развития культуры, как бы, человеческого бытия. Ну, вот тут все должно быть. Внимание уделено и литературе, обязательно поэзии. Вот обязательно театру, обязательно спорту, ну, в смысле, физической культуре. Не спорт, как вот то, что сейчас происходит, такой бизнес. Это, конечно, ну, отвратительно. Вот Акинфеева, значит, ранили на поле. Ну, это что, спорт? Просто наиотвратительнейшая вещь. Вот. И все время с этим связано. Спорт, вдруг рядом конная милиция. Ну что это такое? Совершенно такие явления. Это, ну, будь я начальник, я бы это безобразие прекратил мгновенно.
Батюшка, а вы посещаете, вот, допустим, стадионы? Бываете ли на футбольных матчах или каких-то
других? На футболе никогда в жизни не был.
А какие другие?
У меня мама о футболе говорила такую фразу, которую я никогда не буду говорить. Но она меня произвела впечатление. У меня отношение к футболу внушено моей мамой. Вот. Но потом, когда я узнал, что футбол – это после этого альпинизма самый травматический вид спорта, я еще больше утвердился в этой мысли. И, в общем, лучше. Я люблю такие всякие вещи. Ну, вот, допустим, художественная гимнастика или спортивная гимнастика. Или всякие единоборства, там, бокс. Или там
рукопашный бой.
Греко-римская борьба. Ну, рукопашный бой тоже вещь неплохая. Но мне не нравится, что спортсмены лупят друг друга до крови. Спорт, который превращается уже в такие в гладиаторские бои, это отвратительно. Совершенно не христианское дело. Вот. Поэтому должны быть жесткие правила. Само название, хотя у меня есть один прихожанин, какой-то там крупный очень мастер по боям без правил, но само слово, что бой без правил. Ну, как это может быть? Хотя даже у гладиаторов были правила в древнем языческом Риме. Более дикие, чем дикари, так не должно быть.
Батюшка, спасибо. Вот еще важный вопрос. Интересовал многих. На ваш взгляд, почему и с таким трудом решается вопрос преподавания основ православной культуры в московских школах? Именно в московских школах, потому что в регионах в некоторых проблем в этом отношении нет. А в Москве действительно непросто решается этот вопрос. Как вы считаете, почему?
Ну, я думаю, что наш глава департамента не является христианином. Поэтому ему трудно оценить, что для нас, русских людей, представляет собой основу православной культуры. Если, ну, вместо поставить какого-то человека, ну, например, какого-нибудь, ну, вроде вот Валентина Григорьевича Распутина, он бы был московским министром образования. Ну, ситуация бы изменилась в течение 2 дней. Ну, а так как человек совершенно этому как не причастен, с него даже и требовать это нельзя. Так он, я с ним знаком, человек вполне симпатичный, очень грамотный, развитый, начитанный. Ну, просто вот сердце не может к этому прилежать в силу, ну, вот, ментальности определенной. Тут это, ничего такого удивительного нет. Но, с другой стороны, и наше родительское сообщество, оно такое уныло равнодушно. Поэтому если бы люди, ну, только бы чуть-чуть бы приложили к этому, ну, какие-то микроскопические усилия, то при слагаемости этих векторов, то тут бы все бы и Собянин отпустил, и звонки бы с Кремля пошли, и только родители хоть как бы себя проявили. А необыкновенные советские забитые люди, которые боятся собственной тени. И вообще, а вдруг к моему ребенку будут в школе плохо относиться? А ты на что? Смети эту школу. И все. Но представьте, сколько родителей и сколько людей, которые будут плохо относиться к детям. Ну, я не знаю, силы-то совсем не равны. Но нельзя же быть такими трусами в своем собственном городе. Попробовали там где-нибудь в Америке там кто-нибудь, кто к кому-то плохо относился. Сразу народ выходит на улицу, достают пистолетики, упаси бог, и начинается гром. Вот это у нас как-то какая-то вялость в отношении воспитания своих детей. И потом самих родителей как-то этому никто не учили. И вроде говорит, ну мы выжили, и наши дети выживут. Вот такая психология рабов, которую нужно выдавливать, как сказал великий русский писатель, из себя. Психология раба. Почитайте Конституцию. Мы хозяева, мы источник власти. Мы, а не какой-то там начальство, бедный, забитый педагог, оказывается, он над нами там царствует. Это просто смешно. Это все, что на наши налоги существует. Мы правы вообще всю музыку заказывать. От расписания уроков, когда нам делать, это не должно не министерство нам предлагать и нас там заставлять, а нам удобно. Каникулы тогда, когда мы сеем картошку. А никогда там еще там чего-то. Мы должны сами все это решать, родители. А у нас папа вообще на родительское собрание в школу не допросишься. Только телевизор, да покурить. Слава богу, из подъездов их выгнали на улицу. Вот, это тоже благо большое. Вот. Приходится бедным чиновникам все решать, все думать. А это должно быть родительское сообщество, быть активным. Тогда будет народ, будет сила и будет развитие.
Отец Дмитрий, как часто вы встречали счастливые семьи? И что такое, по вашему мнению, счастливая семья?
Ну, как часто. Пока я был, родители мои были живы, я жил в самой счастливой семье. У меня, я считаю, очень счастливая семья была, и, в общем, когда я вспоминаю, и до сих пор мы с братьями на могилу отца в день рождения, в день его именин, в день кончины отца, матери. Мы всем приходим, а заодно тут же и дед похоронен, и мои тети, дяди, все в одной могиле. Ну, лучше сказать, на одном участке, крестные мы там. Вместе молимся, всех поминаем. Как бы наше общение не прекращается. А так вот, конечно, таких семей, которые, ну, были подобны нашей, я немного встречал. Немного.
А сколько детей в семье было?
У нас 3 сына было. Молодетная такая семья. Но по тем временам, когда я вырастал, когда меня везли в детский сад, всегда в автобусе, один пассажир, потом другой, все время задавал один вопрос. Каждый день. Я этот вопрос, естественно, запомнил. Спрашивали, это все ваши? Потому что во всей школе только нас было 3. А так? 1, редко-редко 2. Вот, у нас 3 это было. Для всех удивительно, как будто мы с Луны упали.
Насколько важно практиковать в семейном обиходе совместное чтение Слова Божьего? Было ли это в вашей семье? И как вы к этому относитесь, к возможности читать вместе Священное Писание?
В нашей семье не читали Священное Писание по причине его отсутствия. Я прочел Новый Завет, мне было лет 15, у дедушки. Какой-то там из ученых ему привез из Америки такое издание на русском языке Нового Завета. Вот я там впервые прочел. А так дома не было, и первую Библию я получил в семинарии. Такую собственную. Ну, до этого, правда, я еще ходил к баптистам, и там они раздавали тех, кто из православных приходил туда, 1, 2, 3. И когда на 3-й раз пришел, то тогда они убеждали, что ему действительно Библия нужна, и дарили. И вот, а так как баптисты всегда имели связь с Америкой, то у них, ну, туда целыми фурами привозили Библию, и православным тоже доставалось. Вот, и я тоже. Первую Библию у меня как раз была такого, на папиросной бумаге, знаете, такие зелененькие. Вот. А уже такая Библия полная, это вот в семинарии получил, когда поступил.
Батюшка, большое спасибо. Мы вот так, минутка за минуткой, и осталось всего 2 минутки времени передачи, которая подходит к концу. Конечно, невозможно обсудить всего. Но кроме того, что здесь собрались люди в этом зале, это ведь огромная аудитория, многомиллионная аудитория телеканала «Союз». И вот какое пожелание сейчас и в дни поста, и в преддверии пасхальной радости вы бы хотели с благословением преподать нашим зрителям для того, чтобы вот это слово о семье, наверное, всегда насущное, значимое и важное, можно было положить в свое сердце и с ним пойти к этому празднику, к этой радости. Вот что сейчас, на ваш взгляд, значимо и важно, можно было бы пожелать и нашим зрителям, и телезрителям сегодняшней передачи. Что вы считаете наиболее актуальным и нужным вот сейчас для семей, имеющих желание и готовность воспитывать своих детей в христианской традиции?
Ну, если есть такое желание, то уже все, собственно, и есть. Я бы всем пожелал вообще ничего не бояться. Потому что как-то у нас у всех большая зависимость и от мнения общего. И вот как-то, а что люди скажут? Поэтому надо, ну, мне кажется, вспомните слова Господни, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И вот, если мы вернемся к этой заповеди и станем по-прежнему, как когда-то было 100 лет назад, самым плодовитым народом в Европе, то, конечно, все те угрозы, которые существуют в мире, все те обиды, которые нам наносят другие люди, они просто растворятся как дым.
Батюшка, благословите наших зрителей, телезрителей на исполнение этого пожелания.
Ну, я не могу тут благословлять, по какой причине. Ну, это, во-первых, не мои прерогативы. Если сам Господь благословил, что я могу к этому добавить? Я могу просто, ну, напомнить, собственно.
Тогда на добрые дела и на память о благословении Божьем.
Да. Вот это.
Благословите всех нас.
Да, Бог нас всех благословит. Слава тебе, Господи.
Спасибо большое за сегодняшнюю передачу. Мы прощаемся с протоиереем Дмитрием Смирновым и благодарим батюшку за замечательную встречу. И напоминаем, что по обычаю телеканал «Союз» продолжает свои встречи и беседы с интересными людьми и с духовенством. Сегодня одна из таких бесед состоялась здесь, в воскресной школе храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутово. Всего доброго, до свидания.
До свидания.